Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, среда, сентябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 12. Доброе утро, пишет Нигматулин. Доброе утро, а поляки, пишет Василий, побросали свои фляки и подняли самолеты, испугались очень сильно. НАТО, НАТО, как же так? Значит, доброго всем здоровья, как говорил Малахов с уринотерапией. Что? Доброе утро, хотел... Это Андрей пишет из Брилёв. Доброе утро, хотелось бы спросить у Катара, помогли ли ему огромные деньги, пишет Федоров по поводу вчерашней израильской атаки на Катар. Удар. Интересно, а как можно по ошибке проголосовать против того, за что топили все годы? Это что вообще, Красная Луна, задается вопросом Нигматулин. Добрейшего утреца, пишет рука-нога, взял у тебя. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что ни одна из стран-членов БРИКС не выживет, если не будет продавать свою продукцию в США. А он в курсе, что у России и США минимальная, почти отсутствующая торговля. Значит, мы не жизнеспособны, значит, нам конец. Очень жаль, пишет рука-нога. Ну, Питер Наварро, и у него своя, как мы шутим по этому поводу, питерская логика. Вот такой вот он неприятный человек. Что сказать по поводу жизнеспособности или нежизнеспособности стран БРИКС в отсутствие, например, Соединенных Штатов Америки? Есть такое понятие, недавно оно введено в обиход, называется русофрения. Смысл его заключается в том, что те, кто ненавидят Россию, рассказывают о том, что Россия вот-вот уже на самом деле развалилась и сгнила. Вот. При этом же эти же люди в какой-то момент начинают рассказывать, что вот эта вот сгнившая, развалившаяся Россия сейчас нападет и захватит весь мир. Ну, то есть, ровно противоположные вещи заявляются практически одним предложением о том, что мы уже развалились, и при этом мы захватим весь мир. Вы когда-нибудь видели, чтобы государство, которое развалилось, захватывало весь мир? Что-то такое я ни разу не слышал, например. Вот, поэтому это вот такая вот русофрения. Те же самые дела, видимо, и у Питера Наварро. Он никак не может определиться, то ли БРИКС и ШОС это очень опасно для НАТО и США, и они опасны тем, что они могут сами по себе жить, то ли вот все у них там развалится, они друг друга ненавидят. Это я про Евросоюз и ошибочное голосование за деструктивную политику в отношении конфликта на Украине, пишет Нигматулин. Да я понял, понял. Но вчера прошла, что в Иваново снялся с региональных выборов этнический азербайджанец. Он как бы живет в Иваново уже 20 лет, но почти не говорит по-русски, фанат Алиева и поддерживает Украину. А снялся он из-за того, что шум в соцсетях подняли конкретные. На местах всем ответственным все равно, он же бизнесмен, плати кому надо, пишет Костя из Митина. Вообще странно, конечно, когда люди по 20 лет живут в России и при этом вообще не собираются даже учить язык. Но это ладно еще, наверное, это полбеды. А то, что они рвутся во власть, это еще, как мне кажется, более странно. То есть ты не разделяешь взглядов, ты не хочешь изучать культуру, ты не хочешь знакомиться с языком, если это происходит на протяжении... Ну, просто, мне кажется, если ты где-то живешь 20 лет, ты так и так заговоришь. Ну, то есть это прямо, во всяком случае, если посмотреть на тех людей, которые из России уезжают куда-то жить, через какое-то время они начинают говорить на том языке, где они живут. Ну, хотя бы как-то элементарно начинают это делать. Что за история с залетевшим БПЛА в Польшу? Не одним якобы, а несколькими Empty Words. Давайте я коротко прочитаю, что по этому поводу сейчас уже есть. Вот. Так, сейчас, секундочку. Так, вот. Поляки утверждают, что на территорию ночью залетели боевые дроны. Это я просто такую подборочку короткую сделал и себе в Телеграм положил. Безоценочно. Польский генштаб заявляет. Во время сегодняшней атаки Российской Федерации, наносящей удары по объектам, находящимся на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дрон. Ведется операция, целью которой является идентификация и нейтрализация этих объектов. По приказу оперативного командующего вооруженных сил Польши было применено вооружение, а службы проводят мероприятия по обнаружению сбитых аппаратов. Одна часть заявления, вот другая. Польские и союзные средства радиолокационно отслеживали несколько десятков объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, оперативный командующий принял решение о их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск установления места возможного падения этих объектов. Это вот опять утверждают поляки. Дальше. Премьер Польши Туск начнет в 9 утра, по сути, по Москве, ну, там пишут по Киеву, но время одинаковое в этом смысле, часовой пояс. По Москве экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность. Туск уже заявил, что проинформировал генсека НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых, нами, в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство. В небо они поднимали свои истребители, плюс там ДРЛО, вот этот самолет поднимали. Короче говоря, какая-то невероятная активность у поляков, плюс они сказали полякам сидеть дома, что-то там примерно, то, что я видел, там около 7 миллионов поляков сказали сидите дома. Да, все, пошла подготовка к мобилизации женщин в ВСУ, война до последнего украинца в действии, пишет Ярослав. Да, я думаю, как они полезные ископаемые будут делить на Украине, пишет Андрей. Да. Так они во власть лезут только для того, чтобы решать, что по кайфу для их ОПГ, пишет Василий. Ну, в принципе, ответ я получил от вас. Будут, не будут, а когда народ Европы, как в Непале, начнут таскать по улицам Урсулу, Макрона и Мерца. Ну, что-то пока не торопится, если честно. Катар был осведомлен по ударам, это по теме Ближнего Востока. Израиль по своей территории, получается, они пригласили делегацию и позвонили нанести удар, сговор, предательство, пишет Серк. И, насколько понимаю, что не Катар был осведомлен, а США были осведомлены. Но США тоже открестились в итоге. Видео Собчак во Франции видели, где к ней старый дед подошел и стал требовать за русский язык покаяния перед Украиной, пишет Василий. Да, видел. Собчак здорово ему ответила на французском языке, прям убрала его как следует. Но я, знаете, так посмотрел это видео, и первое чувство, которое у меня возникло, ах, как Собчак здорово защищает русский язык. Это видео и должно вызывать такое чувство. А второе чувство, которое у меня возникло, какая классная постановка. То есть ты прямо вот захочешь нарочно, не придумаешь такого, а как будто бы вот придумали, как будто бы нашли какого-то дебильного француза, который должен был сказать нужные фразы, и как будто ему нужно было как-то очень лихо ответить, и все это на камеру, и все это вот так. Ну, не знаю. Ну, может быть, просто во мне говорит дух противоречия. Может быть, я не прав в этом смысле. Может быть, действительно, вот Собчак за русских во Франции сейчас как зарубилась с каким-то придурковатым французом. В Иваново фанат Украины. Звучит, конечно, фантастически, пишет Василий. Ну, а что, Василий, вы удивляетесь? Не только в Иваново у нас обнаруживаются какие-то фанаты Украины. Такая ситуация. Они, Польша, случайно не задумали операцию консервы? Это когда немцы трупы на границе набросали и сказали, что Польша напала, пишет Федоров. Да-да-да, известная операция. Да? Времен начала Второй мировой войны. Вот, есть такое ощущение, вот этот вот недавний украинский рассказ о том, что мы Искандером ударили по их дому правительства, хотя мы знаем, как выглядит удар Искандером по любому зданию, и это на то не похоже, что-то там у них два окна сгорело каких-то, ну, какая-то лажа, если честно, но, тем не менее, мне это сразу напомнило поджог Рейхстага, а здесь, когда вы говорите про операцию, ну, то, что делают поляки, дать правильно, вы ссылку даете на операцию консервы, вот. А еще недавно издевательски юморила за Русь, Ус-Русь, пишет Нигматуллин. Думаете, изменилось? Думаете, вот, все-таки почувствовала, как надо. А как француз различил русский и украинский язык, пишет Аркан. Ну, короче говоря, мне не сильно интересно говорить про Собчак, которая с французами там общается. Мне кажется, это ей больше интересно. Вот. Мне гораздо интереснее говорить о том, что сейчас происходит в Польше. Почему? Потому что некоторые медиа западные уже говорят, а все, Третья мировая началась, все, вот она, вот оно начало Третьей мировой. Какие-то дроны неопределенные залетели зачем-то на территорию Польши, там поляки подняли истребительную авиацию, сбивают эти дроны, делают заявление о том, что это акт военной агрессии. Вот. Интересно, что они потом будут заявлять, когда выяснится, что это, например, украинские дроны. Потом у меня вдруг возникла совершенно такая парадоксальная мысль в голове, казалось бы. А гипотетически, учитывая то, что ну, мы же много применяли гераний, мы постоянно много применяем гераний по военным объектам на Украине, какие-то из этих гераний же могли быть в более-менее состоянии, ну, такой нормальной, ну, в кондиции, так скажем, да? Их можно было, наверное, подсобрать, подшаманить и, например, пытаться использовать. Ну, я подумал, могли бы украинцы из обломков или, может быть, какую-то герань где-то удалось приземлить более-менее целой, могли они подсобрать такое, знаете, ну, звено, назовем это, герани, и, например, перепрошив мозги им, отправить на территорию Польши для того, чтобы поляки там в истериках валялись и говорили, что это русские их атаковали. Вот гипотетически хотя бы такой шанс существует или нет? Это возможно технически? Ну, так вот думаю, а почему это невозможно? Возможно. Почему это невозможно? Ну, это, в принципе, возможно. Ну, мозги меняешь, да погнали. И все. И говоришь полякам, смотрите, смотрите, на вас герани летят. То есть тут вообще может быть провокация со стороны киевского вот этого режима, который, он же, ну, они очень сильно стараются включить всех в этот конфликт и хотят, чтобы этот конфликт был действительно мировым, потому что они в этом видят шанс своей какой-то победы, потому что шанс на свою победу в результате такого конфликта, который развивается сейчас, вот, конечно, натовцы включены, но не так, как бы этого хотела Украина, не на 100%, вот он так, невелик шанс позитивного, так скажем, исхода для украинского режима. А тут, смотрите, какая вещь интересная. Купить какие-нибудь шахеды через третьи руки вполне возможно, пишет Ядот. Ну, даже не покупать, даже не покупать. Недавно я видел информацию, американцы там сделали какие-то дроны интересные, а смотришь фотографии, выглядят, ну, чисто наши эти герани, вот прям чисто герани наши. Может быть такое или не может быть такое? Может быть. Дальше. Сейчас начнут искать обломки. Пока они не предъявили никаких обломков, поляки, начнут предъявлять обломки. Могут быть на территории Польши, завезенные с Украины, нужные обломки, чтобы их сейчас предъявить, в кавычках, да? Конечно, могут быть. Я думаю, что они и есть, пожалуйста. Собрали кучу обломков с Украины, спокойнейшим образом перевезли, и сейчас где-нибудь в полях раскидали. И рассказали, что, а вот, смотрите, русские атаковали. Еще проще, то есть не было, допустим, никаких гераний вообще в воздухе, там, Польши, а просто подняли авиацию, поизображали что-то там, истерику навели, а потом говорят, ну все, мы сейчас ищем обломки, и находят обломки. А уж обломков-то привезти с Украины можно в каких-то совершенно сумасшедших количествах. Все, сейчас покажу, вот смотрите, обломки лежат, страшное дело, русские нас атаковали, слава богу, мы все сбили, Жешув под прикрытием. А, Польша, чего боимся-то, а как вы собрались воевать с Россией, пишет Василий. Так вроде поляки-то и не собирались воевать с Россией, во всяком случае, исходя из того, что заявляет их нынешний президент. Другое дело, что у них там сложная ситуация в плане политической обстановки. У них есть те, кто хочет воевать с Россией, есть те, кто уже не хочет воевать с Россией. Какой смысл делать все это именно сейчас? Польша не дернулась, даже когда у нас мятеж был, пишет Алекс Поляков. Ну, для них это было, наверное, слегка неожиданно. Они не успели сориентироваться. Да и труханули они немало, откровенно говоря. Особенно, когда пошли разговоры в медиа, что во время мятежа были там якобы, да, захвачены какие-то виды ядерных вооружений, ну, знаете, да, вот такие вбросы еще были. Я думаю, что они тогда сильно заволновались. Почему? Потому что, несмотря на то, что они рисуют нас нецивилизованными, они рисуют нас, я имею в виду европейцы и вообще Запад, нас недоговороспособными, они рисуют нас такими вот какими-то кровожадными, они прекрасно знают, что это не так. Ну, то есть они прекрасно знают, что Россия договороспособная, что Россия вполне себе дипломатична, Россия имеет конкретные, четкие и понятные условия, и они объяснимы. Вот. Но они все время делают вид, что мы просто сумасбродные какие-то психи, которые хотят вот просто воевать, вот нам нравится запах, что там, горящего трупа врага поутру, ну что-то такое. Чепуха полная. Вот. Ну, надо же это множить в информационном пространстве для того, чтобы все больше и больше людей вот, одурачивать, да, в своем же информационном пространстве и их вот на эту вот милитаристскую войну настраивать. Волну. Они могут и трактор рядом с обломками положить. Было уже, пишет Андреас. Было. Даже если мы залетели специально, а чего они удивляются? Наемники, поляки воюют с нами, самый крупный хаб оружия у них, пишет Алексей Викторович. Алексей Викторович, а нам какой смысл туда залетать? Понимаете, если бы мы хотели очень сильно туда залетать или бить по Жешеву, во-первых, мы бы, наверное, выбрали другие виды вооружений, которые поляки бы вместе со своими F-16 или даже у них там F-35, говорят, есть, не перехватили бы в жизни никогда. А тут вдруг мы начинаем залетать какими-то беспилотниками, да еще так удачно, что поляки успевают поднять свою авиацию, да еще мало того, они успевают поднять авиацию, они еще все сбили в воздухе, боже мой, какая потрясающая операция военная, как они все готовы, какое у них, оказывается, мобилизация, какая общество в военном смысле слова. Ну, прям красавцы, прям изображают, что у них там, ну, как это, железный купол, золотой купол, ну, какой у поляков может быть купол, деревянный купол. Польский Кароль уже повесил в спальне новую карту Польши, пишет Ульрих. Вот как раз Кароль Навроцкий, или Король Навроцкий, некоторые говорят, это вот нынешний президент, он говорит, что никаких войск польских на территории Украины не будет. А вот с Туском вроде как другая ситуация, который премьер, который как раз в 9 часов по Москве будет выступать. И я полагаю, что мы сможем с вами лицезреть его заявление по этому поводу. Кого-то он обвинит или не обвинит. В их заявлениях от Генштаба есть некие обвинения, что это, мол, акт войны, еще что-то. Во время, они говорят, того, как Россия, значит, наносила удары по объектам на территории Украины, но у них нет четкого утверждения, что Россия ударила дронами по Польше. Вот такого нет пока. Посмотрим, как это будет интерпретировать Туск в своих выступлениях, потому что, ну, видимо, он сейчас созвонится со всеми, с кем надо созвониться. Вот, и какое-то вот у него будет... Какое? Вот, неопознанные дроны, это было случайно, мы перетрухали или что-то такое, как бы это одно. А другое, это были российские дроны, Россия хотела нанести удар по Жешеву, но мы этот удар отразили, тем не менее, это акт военной агрессии, и мы вступаем, там, не знаю, военные действия против России. Такой вариант. Возможен? Гипотетически возможен. Поэтому сейчас подождем 9 часов, посмотрим, что там Туск наговорит. Удар Израиля по Катару обсуждали, саудиты и катарцы сами ракеты пропустили, американцы специально пригласили хамасцев якобы поговорить, а потом был удар, пишет Денис. Новая карта Польши может стать гораздо меньше нынешней, пишет ВЛ. Добили сегодня по Западенщине, вот часть обманок в Польшу залетели, пишет Василий. Так а зачем, Василий, мы вообще принимаем версию с тем, что что-то наше там в какую-то территорию Польши где-то там якобы залетало. Ну вот, зачем нам это принимать? Так, еще идут заявления. Российские дроны сбиты над Польшей. А, вот здесь уже прямо прямое обвинение, пожалуйста. И издание Defense 24. Ну, Defense 24. Российские дроны, прям российские, сбиты над Польшей, оперативное командование подтверждает. Все, они уже говорят, что это наши дроны. Польские власти обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Так, оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило, что во время сегодняшней массированной атаки России неоднократно происходило нарушение польского воздушного... Вот интерпретация, смотрите. Дальше идет цитата, которую я вам уже читал. Из этой цитаты не следует, что это российские дроны. Тем не менее, заголовки вот у в кавычках журналистов Defense 24 уже такие, что Россия и Польша обвинила. Торопят события немножко. Так. Конгрессмен США Уилсон призвал Трампа ввести санкции против России после нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО. Ах, вон оно что. Россия атакует союзника по НАТО, Польшу с помощью иранских беспилотников-шахедов. И ворует унитазы Украины, конечно. Вот у Ирана производство, да, беспилотное, просто потрясающе. С помощью иранских беспилотников-шахедов менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме, это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их оперативную реакцию на продолжающуюся ничем не спровоцированную агрессию Путина против свободных и продуктивных стран. Боже мой, какая тошнотворная дрянь. Я призываю президента президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину, снабдят Украину оружием, способны нанести удар по России. Так, Владимир Путин больше не довольствуется просто поражениями на Украине, бомбя матерей и младенцев. Фу, какая мразь, кто это? Конгрессмен США Уилсон, просто запомнить, что это за какой омерзительный, лживый, используя сейчас самые тупые ходы информационные, просто дешевые персонаж. Значит, теперь он напрямую испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что Россия не знает границ, свободные и процветающие страны научат Россию, что такое границы. Ой, Джо Уилсон, какой же ты подонок, какой же мерзкий человек, какая же противная, стыдная скотина, по-другому не назовешь. Конгрессмен США Уилсон, Джо Уилсон, запомните, какой омерзительный, абсолютно лживый и пошлый во всех своих заявлениях персонаж. Фу, почему я раньше его не обращал внимания на него? Какая мерзость. Дочка спецпосланника Келлога тут и даже проявилась. Время покажет, насколько серьезным было вторжение российских беспилотников в Польшу. Но если оно окажется существенным, она-то не предпримет никаких действий. Владимир Путин вскроет блеф альянса, и мир станет неизмеримо более опасным. Ну все, ребята, все, они уже нас во всем обвинили, мы уже все плохие, с нами напротив нас надо обводить страшные санкции, нас сейчас научат быть очень миролюбивыми и все в таком духе. Так, экстренный совет в 9 по Москве, да, пресс-секретарь правительства Польши сказал, ну, ждем. В Токио приняли решение закрыть все 6 филиалов японского центра в России. И слава богу, зачем он был нужен, это просто какие-то агенты влияния, я считаю. Закрыли и закрыли сами, это прекрасно. Чего мы их не закрыли? Трамп допустил проведение разговора с Владимиром Путиным на этой или на следующей неделе. Да, есть такое. Вот есть такое ощущение, что кто-то решил сорвать разговоры Трампа и Путина. Есть такое ощущение, что кто-то решил нам рассказывать про пролеты, залеты и все остальное, и сбитие дронов на территории Польши. И есть такое ощущение, кто-то очень сильно хочет надавить на Трампа, чтобы тот не говорил с нашим президентом, сорвать диалог. Но мы предполагали, что так будет происходить, и многие об этом говорили. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Так в итоге, чьи дроны, пишет Катя? Так в итоге узнаем, что поляки по этому поводу говорят. Американцы там некоторые уже все решили. Они уже говорят, все, это российские, атака, война, погнали, вперед, поляки, вас не жалко, и все в таком духе. А поляки пока, так сказать, принадлежность дронов не обозначают конкретно, это мы 9 утра ждем. От нас пока комментариев нет никаких. Справедливости ради, готовность Польши отразить внезапную атаку, пишет Василий, беспилотниками, действительно очень сомнительно. В прошлые два раза сначала украинский стриж долетел аж до центра Загреба, прежде чем там вообще спохватились. Потом украинская ракета упала на польский трактор и снова спохватились уже по факту. И это были единичные цели, а тут множественная цель, ну и прям все сбили. Вывод, либо точно знали, когда и куда полетят дроны, либо дронов вообще не было. Василий, мне ваша версия кажется справедливой. Весь этот инфошум для оправдания дальнейшей войны на Украине, пишет твой таракан. Есть же проверенный способ, сбили бы какой-нибудь малазийский гражданский самолет, и давай потом правду нести по всему миру. А они мелочатся уже, пишет Аркан. Это мы еще до Одессы не дошли, вот там будет вони, пишет Андреа. Когда Израиль рушит жилой квартал на территории чужой страны, это печальный инцидент и возможность для мира. Да, это вчера Трамп так охарактеризовал, кстати. По-моему, печальный инцидент произошел с Катаром. А когда со слов пшеков что-то залетело и куда-то делось, они ищут и найти не могут, так это сразу на Россию нужно тыкать и визжать, пишет Ром. А что, если связать тот факт, что поляки уже неделю бьются в падучи, мол, США бездействует, пишет Федоров. Прекрасно, прекрасно. Романа Алехина уже обсудили, пишет СТ. Вообще, честно говоря, не планировал. А если Польша заявит, Украина в целях провокации ударила по территории Польши с целью втянуть страну в конфликт с Россией, поэтому Польша вводить войска во Львов с целью создания буферной зоны, что тогда? Войска Польши на территорию войдут, но будут ли они считаться законной целью для наших войск, пишет Риборез. Любые действия в этом регионе без согласования с нами и нашего одобрения, они невозможны, Риборез. А фото или видео есть хоть одного устройства, сбитого в Польше? На данный момент нет, Евгений. Сами себя обстреляли, пишет Ульрих. Ну, то, что сами поляки себя обстреляли, не похоже, а вот то, что это может быть совместная операция их с украинцами, вот это уже похоже. Так. Дроны — это инфошум, которым хотят перекрыть удары по Катару, пишет Виктор. В том числе, возможно. А фото или видео есть? Нет, еще раз говорю, пока нет. Но я же говорю, фото и видео чего? Фото и видео осколков, там, да, обломков. Так этих обломков с Украины можно завести сколько хочешь. Поэтому не вижу в этом какой-то проблемы, если тебе нужно будет сфабриковать эти фотографии, ты их сфабрикуешь. Это, в этом проблемы нет. Соответственно, если поляки с украинцами эту операцию подготовили заранее, что мы предполагаем, они, конечно, сейчас нам фото разных обломков покажут. Алексей, у Зеленский большой провокатор. Помните, как они сбили Боинг и нас обвинили, пишет Андрей. Это были самые испаряющиеся дроны инопланетян, пишет другой Андрей. Весь этот шум оправдывает новое название Министерства войны США. На понт берут, пишет Дело техники. Что считать более агрессивным случаем? Залет российских беспилотников в Польшу или намеренный удар Израиля по столице Катара? Не похоже. А вот то, что это может быть совместная операция с украинцами, вот это уже похоже, пишет Аскон. Фура с обломками беспилотников не долетела, пишет Аркан. Смешно. А может, у Польши задание такое от Европы, пишет Дмитрий. Возможно. Голливуд сейчас готовит фото и видео, не переживайте, все будет, пишет Михаил. Видео нет, потому что поляки очень дисциплинированные, пишет Алекс Поляков. А, да, они не снимают ничего. А наши заголовки, что говорят? Наши газеты, есть какой-то вес у них, пишет Рима. Ну, естественно, у нас газеты, СМИ есть какой-то вес, но здесь речь идет о чем? Сейчас уже оттуда говорят первые лица польские и, так скажем, третьестепенные американские разнообразные политики разоряются, вот, рвут на себе одежду и говорят, что Трамп немедленно должен ввести свои жесткие санкции, убить нашу экономику, ну и все в таком духе. Пока заявлений, собственно, от нашего руководства мы не видели по этому поводу, от вооруженных сил наших мы заявлений этих не видели, и заявлений от американского, например, президента тоже не было. Вот. Нигматуллин еще одну тему поднимает, говорит, как погляжу, Павел Дуров пошел в атаку. Цитата. «Горжусь тем, что Телеграм стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После 8 лет забвения люди устали от пустого пиара и позерства и теперь наносят ответный удар». Ну, крайне несправедливо французы, я имею в виду французские власти, отнеслись в определенный момент к Павлу Дурову, вы это все прекрасно знаете. Еще вчера в одном из материалов я читал, что французская тюрьма, она такая специфическая. Например, там якобы по закону имеют право, ну, сотрудники бить заключенных. Просто вот нет проблемы. Можно вот так вот. Допросы с пристрастием устраивать постоянно. Так что примерно такая ситуация. Поэтому я не удивляюсь, что Павел Дуров в этом смысле проявляет себя как противник нынешней французской власти. Потому что нынешняя французская власть во всех ее проявлениях омерзительна. Тут, скорее всего, не совместная операция Польша-Украина, больше похожа на США-Украина. Поляки не хотят воевать, это американцы хотят, чтобы поляки воевали. Их могли перед фактом поставить, мол, тогда-то и тогда-то, вот тут, по нашим данным, произойдет залет дронов на территорию Польши. Будьте готовы, пишет Василий. А Трамп понимает, что сделать ничего не может, пишет доброжелатель. Ну, Трамп понимает, что ему оказывают противодействие, что он может или не может сделать, это мы увидим своими глазами. А вы видели, как Собчак... Да, видели, спасибо большое. Ждем выступления поляка в ООН с гусеницей от российского беспилотника, пишет Федоров. Посмотрим. На самом деле, если говорить, опять же, о Польше, там, я говорю, неоднородная власть. Там, например, вот новый их президент, он выступает достаточно жестко относительно того, что не надо там никакие войска посылать польские на территорию Украины и все остальное. Но вот премьер Туск из, так скажем, в кавычках, «старой гвардии», он как раз любитель рассказать о том, как нужно неистово помогать Украине, украинскому режиму, и как нужно везде полякам влезть, чтобы потом уже, конечно, оттуда никогда не вылезти. «Завтра годовщина аферы США с терактами», пишет Михаил. «Да что уж там, русский он, как бы он этого не хотел», пишет Нигматуллин относительно Павла Дурова. У нас смешались темы. Вот. Давайте пообсудим Павла Дурова. А к теме дронов вернемся уже, когда будут заявления польские. А польские заявления официальные пойдут фактически там через 15 минут. Соответственно, через 15 минут они пойдут. Плюс новости добавим туда. Через 20 минут мы к этой теме вернемся. Сейчас давайте Павла Дурова обсудим без проблем. Франция, Павел Дуров. Хотите туда и Собчак можно присовокупить при желании. У меня такого желания нет, может у вас есть. А может, мусье Дуров и на Непал напал, пишет Ульрих. Смешно, конечно, по поводу там не пальцы не пальцами деланы, да, там напал, напал. У Дурова малиновые штаны, и Эцелоп его не имеет права бить по ночам никогда, пишет ВЛ. Нет, Собчак все понятно, виляет, как обычно, и делает все, чтобы извлечь выгоду, пишет Нигматуллин. Ну и так далее. Я просто думаю, что это какая-то постановка, если честно. Вот Евгений тут красотка выдала базу. Мне кажется, это какая-то постанова, честно. Какой-то придурковатый якобы француз и якобы ни с того ни с сего подошел. И так все красиво снято. Как-то это неестественно выглядит, на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Apple презентовала новый iPhone 17 с предустановленным Рустор. Реально, прям с предустановленным Рустор. Прикольно. Спасибо большое, Алексей. Обращу на это внимание. Вот. В принципе, техника-то неплохая, но вот эта вот их политика в отношении приложений и в отношении наших граждан, она, конечно, отторгает, вот она просто отталкивает от даже мысли о покупке этой техники. Кстати, сегодня день рождения нашего национального достояния. Егору Летову исполнилось бы многоточие. Очень жаль, что ушел, пишет Андрей Сергеевич. Не смешите, что Собчак топит за Россию. Вспомните интервью с Акимом Апачевым, где она бойцов СВО сравнивает с нацистами. К сожалению, никто на это внимание не обратил, и никаких последствий для нее не было, пишет М13. Честно говоря, я не видел этого интервью. Если постановка, то все равно она слоняра, пишет Иван. Да, Иван, да перестаньте, ну, нравится вам, честно, я вот как-то пытаюсь вам сказать, что мне плевать, что делает Собчак, и где она, и что, топит или не топит, и как она это делает, ну, правда, мне неинтересно. Я не знаю, может быть, я не прав, я не хочу ее обсуждать. Если обсудить саму суть процесса, французы есть, которые топят за Украину, да? Есть такие французы. Некоторые из них сумасшедшие, могут подбегать к русскоговорящим людям на улице и начинать что-то там вещать про Украину. Может быть такое? Да, может быть такое. Говорит ли это о том, что высок уровень вот этого бреда и русофобии в Европе? Да, это об этом говорит. Все. Ну, это нормально? Нет, это ненормально. Вот если мы будем говорить о проблеме. Но очень быстро этот разговор заканчивается. А дальше мы начинаем говорить о персоналиях, а мне прям неинтересно. Ну, ничего с собой поделать не могу. Мне кажется, это неверным, неправильным и неинтересным сидеть и обсуждать Ксению Собчак. Вот я считаю, что это неинтересно. Потому что я вряд ли вот... Я ни разу не видел, чтобы Ксения Собчак сидела и обсуждала меня. Вот, ну, правда. С какого бы перепугу мне это делать? Я не понимаю. Ну, правда, я не понимаю. Классно, не классно, слоняр, не слоняр. Поэтому я последний раз уже говорю в эфире, да, вот, как бы дальше буду просто уже как бы ваши сообщения... Уж простите, пропускать со всеми этими восхищениями или критиками, ну, просто не вижу смысла в этом. Давайте говорить о процессах, давайте говорить о том, что происходит именно с точки зрения того, как устроен мир. А обсуждать там, кто какой, как одет, ну, не знаю, мне это мало интересно на данный момент. Вы не слышали? Она обсуждает. Да плевать, все, поехали дальше. Я даже не о французе, а в целом периодически наблюдаю... Да что ж такое? Да, так, Нигматуллин, пропускаем. Французы обожают, когда иностранцы знают французский язык. Пару раз видел, как менялось отношение к туристу, пишет Василий, знающему пару слов на этом языке. Вот. Понятно. А теперь им в случае чего надо охотиться за каждым русским приложением в отдельности достаточно... Заблокировать Рустор, пишет Дмитрий.
Не надо охотиться за каждым русским приложением в отдельности. Да нет, Дмитрий, это обратный процесс, если вы про iPhone. А мир устроен просто. Кто соцсети ужинает, тот мир и танцует, пишет Ульрих. Да, собственно, этим и обусловлен интерес к Павлу Дурову, потому что европейцы могут 10 тысяч раз рассказывать о том, какие они передовые, технологичные, какая Россия отсталая, но у России есть свои видеохостинги, есть свои соцсети, со своими проблемами, понятно, там критику мы высказываем, тоже есть это все, но у нас есть свое. А вот, например, у французов нет. Нет мессенджера у французов. Может, есть какой-то, но, видимо, он вообще никому не нужен, никто им не пользуется. И вот в определенный момент, видите, Павла Дурова решили, раз уж у него есть французский паспорт, зачем он его получал, непонятно совершенно, его решили вот таким образом сломать. Не получилось у Макрона, как и все, чем занимается Макрон. У него в целом не получается. Франция запустила мессенджер, вот как неделю, пишет Федоров. Да, кому он только нужен, непонятно. Вчера в вечернем эфире обсуждали, что Третья мировая уже вовсю идет, просто она выглядит не так, как мы привыкли, пишет Нигматуллин. Ну, интересно, но вот если вспомнить Жириновского, ныне покойного, тот 10 лет назад говорил о том, что Третья мировая уже идет, просто мы не понимаем, как она выглядит. На самом деле она идет. Понимаете, даже Вторая мировая война или Великая Отечественная война, они получали свое название не до того, как начинались. То есть они сначала начинались, а потом уже оценка происходила того, что это такое, и присваивалось некое название. В газетах, например, появлялись эти названия, еще что-то, и вот, а вот теперь это мировая война, потому что... И там дальше оценочные суждения. То есть сначала что-то происходит, и происходит это масштабно, но оно не называется, например, мировой войной, а потом это же что-то при неком изменении ландшафта, хотя, казалось бы, он не то чтобы удивительно новый какой-то. Ну, то есть, вот китайцы, например, да, японские милитаристы, которые угнетали китайцев там, с 31 года, они это сделали в рамках чего? Просто так? Непонятно, да, вот советско-финская война, так скажем, это в рамках чего? Это уже первая вторая мировая или не вторая мировая? Ну, то есть мы говорим о том, что по рамкам временным это вторая мировая. Оно почему-то как бы вроде не относится ко Второй мировой войне. Потом аншлюс Австрии, это как бы вторая мировая или нет? Говорит, ну нет, в 39-м же началась вторая мировая. То есть вводится некая периодизация, вот, с которой мы вот, начинаем считать, что оно вот так. Но ведь периодизации все эти, они происходят позже. То есть вот этот концепт, он формируется, да, такой смысловой, позже, чем эти события происходят. Гораздо, на самом деле. И просто нужна какая-то точка отсчета, и говорят, ну, наверное, вот смотрите, раз Британия сказала, что она включается в войну вот с этой даты туда, и тут как бы объявлять уже войну стали немцам, очевидно, страны, то вот с этого момента мы считаем Вторую мировую. То, что до этого было, как бы мы не считаем Второй мировой. Хотя все те же самые участники, все те же самые процессы, просто вот в какой-то момент происходит дополнительная активизация этого процесса, и все, уже тогда мы считаем. Ну, так, по мне, Мюнхенский сговор – это часть, естественно, процесса Второй мировой войны. Вообще, есть такая оценка, что Первая мировая война и Вторая мировая война, они неразделимы, что это вообще один процесс. И в целом, наверное, это справедливое заявление. Ну, наверное, так уж было бы сильно грубо говорить, что, представляете, такая вот война длилась, ну, там, грубо говоря, там, 40 лет, да? Ну, там, не 40, 30 лет, вот, это, наверное, было бы грубо так говорить, поэтому нужна какая-то периодизация, хотя, ну, что там, вот, схлестнулись, потратили силы, поняли, что процесс остановился, ну, вот, даже тот же самый этот Гитлер, да, этот преступник, он же участник Первой мировой войны. Он же там был ефрейтором, если я не ошибаюсь, если я помню правильно. То есть он вот в окопах был туда-сюда, все. И потом это было одним из обоснований того, что вот как-то неправильное место Германии теперь в мире, несправедливо, мы это вот исправим и все остальное. И по итогу это выросло в ту идеологию, в которой выросло на территории Германии. Наверное, просто потому, что в немцах что-то такое страшное на самом деле вот глубоко сидит, и иногда это может вынести наверх. Но я слышал, что во многих европейских странах, народах вот это вот сидит. Не только в немцах, то есть и во французах это есть, и во многих других. Удивительно, неужели люди этого не знают? Страшно становится, пишет Евгений. Ну, понимаете как, вот есть, например, такой период становления русского государства. Например, он называется Киевская Русь. Да, имеется в виду что? Имеется в виду, что столица русского государства, Руси, да, где русы живут, а кто еще, да, русские, ну, Русь, не Укрь, а Русь, ну, представляете, она была в Киеве, ну, то есть вот так. Начинается разговор о том, что украинцы были тогда, а русских тогда не было, потому что в Киеве. То есть просто переворачивается логика историческая. А вот это же украинский город Киев. Так он не украинский, он русский. Именно в этом-то и прикол. И поэтому у нас, ну, менялись города, вот столицы у нас в разных местах были. Кто-то назовет там период Ладожский, кто-то там Новгородский, кто-то Киевский период назовет, кто-то уже там Московский, кто-то вот, пожалуйста, можно и Санкт-Петербургский период назвать. То есть менялась столица русского государства. Русские люди решали, где у них будет административный ресурс сосредоточен. Все, в чем проблема-то, я не понимаю. Ни в чем не проблема. А сейчас одна из наших столиц русского государства, важная столица, да, почему? Потому что это, во-первых, долго во временном промежутке было, так было устроено наше государство. Это, во-первых. Во-вторых, православие мы принимали тогда. То есть мы формировали наше государственное мышление на основании тех идей, которые были приняты для, ну, тогда принято было на основании этих идей выстраивать государство, оно по-другому не выстраивалось. То есть мы формировали свою политику, мы формировали свои взгляды, отношения между собой, мы формировали свой взгляд и отношение к, так скажем, к Богу, если так можно выразиться, во что мы верим, во что мы не верим. Русские люди искали, куда им дальше идти, да, как, что будет после язычества, назовем это так. Ну, там, многобожие, можете сказать, там, как хотите, так и называйте. Просто я не хочу сейчас погружаться в это, как терминологические споры. Ну, смысл такой. Вот, видно было, что государства, которые уже монотеизм исповедуют, они идут вперед, а государства, исповедующие многобожие, они отстают. То есть надо было делать этот рывок, надо было переформатироваться, да, мы это сделали. Вот у нас есть святой равноапостольный князь Владимир, он тут крестил Русь, пожалуйста, все вы это прекрасно знаете, вот. Ну, он опять же, вот он киевский, ну, посмотрите его жизненный путь, и там все тоже встает на свои места. Ну, вот русский наш человек, вполне себе рус, был в разных точках, пожалуйста, там страшные события происходили, кровавые в его жизни, естественно, всегда в жизни людей происходят кровавые события, особенно тогда, другое было отношение к жизни. Но он крестил Русь, тем самым совершив большой духовный подвиг, вот, и многое сделав для православия, для христианства, на самом деле, правильнее будет сказать этот момент, то есть для христианства, ну, и, естественно, для ветви христианства в виде православия, и поэтому он вот канонизирован в лике святых, он равноапостольный, равен апостолам. Апостолы – это ученики Христа, самые ближайшие, но вы знаете. Так что вот так. И вот она логика-то историческая. У русских были города, в которых они жили. Один из этих городов – Киев, мать городов русских. Мать городов русских – это метрополия, да, столица по-другому. Все. Столица русских была Киев. Потом мы стали людьми, у которых государство, по сути, существует, точнее, их одна из столиц нашего государства некогда, вот, существует вне границ нашего государства. И это, как бы сказать, непозволительная роскошь на самом-то деле. Почему? Потому что мы лишены вот этой, ну, одного из своих корней, так скажем, и у нас его отняли, и там начали, что попало, творить и рассказывать про какие-то древние Украины, про вот эту вот всю бредятину. То есть, ну, издевательство форменное. Зашли домой, какие-то люди посторонние говорят, да что, вас тут никогда не было, мы здесь всегда были. Другое дело, что у нас до этого было восприятие, что все там тоже так думают, что мы один народ, что вот это все. А сейчас мы уже видим, лицезреем своими глазами, видим, что там полно людей, у которых мозгов уже совершенно не осталось, они там вещают про какую-то древнюю Украину и все в таком духе. Ну, посмотрите, даже экстремист и террорист Арестович в определенный момент пытался придумать какую-то хитрую формулировку «Русь-Украина». Почему он пытался придумать хитрую формулировку «Русь-Украина»? Потому что Русь существовала, а Украина не существовала. Вот и все. Потому что если ты что-то называешь Украиной, ты сразу понимаешь, что это чего-то Украина, то есть окраина чего-то. И сразу задаешься вопросом, чего? Это Малороссия, да, как там принято было в определенный момент называть, или это Малая Польша, как принято было в определенный момент называть некоторые территории, которые сейчас входят в состав Украины. Малая Польша, и все. Это Малороссия или Малая Польша? Что это? Вот и все. И вот ответ на ваш вопрос. То есть, а дальше чуть-чуть, если продвинуться, как бы вы кто? Вы католики или православные, ребят? Ну, тут как бы определитесь. Мы униаты. Это не туда-то, не сюда-то. Вот это называется. Униаты. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, сентябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 13. Сегодня радостное событие. Открывают линию трамвая на проспекте Академика Сахарова, пишет Жорж. Серьезно? А это нужно было там? Так, это исторические рассуждения логично и аргументированы, но как можно втолкать режиссера, снимающего кино про зомби, что в этом фильме нарушена историческая смысловая логика? Они просто за деньги снимают кино, кино «Кровавая баня», пишет «Дело техники». Прямо передо мной сейчас бочку Audi заклинило в левой полосе, аккуратнее, на М7 перед Балашихой, пишет Мышел. Интересная перемена в поведении США. Раньше молча били по разным странам, объясняя борьбой с терроризмом или с демократией. Теперь согласовали и даже организовали удар по Йемену, куда сами же пригласили политическое руководство Хамас. Публично извинились. Василий, не по Йемену. По Катару. Костя Измитин говорит, у сербов тоже Косово отжали, поэтому не будет мира, пока люди не вернут свое. Ну, типа, мы не вернем свое. У меня есть лучшая идея, Костя Измитина, если позволите, а вы можете оценить эту идею. Мира не будет никогда. Нормально? Как вам такое? Мне кажется, я гениальную вещь сейчас сказал. Мира не будет никогда. Вообще. Вот потому что мы говорим, у сербов отжали там что-то, еще что-то, у нас украли, вот, мы было дело отвоевали, потом опять что-то, еще что-то. Ну, таков, видимо, исторический процесс, что не могут люди спокойно жить. А раз люди не могут спокойно жить, значит, и объединение этих людей, например, в виде стран, тоже не могут спокойно жить. Поэтому воевать, поэтому сопротивляться, поэтому сталкиваться, поэтому распадаться, собираться, ну и все в таком духе. Ну да. Минутка лозунгов, хочешь мира, готовься к войне, пишет Александр. Да, спасибо большое. Мир может быть только в душе, пишет Мышел. Ну да. А спокойствие, как говорится, в могиле. Как вам такое? Вообще, Паша, конечно, красавчик, хорошо сказал про нападки Запада на Россию, тоже недавно сильно сказал. Да-да-да. А что лучше, 3 трамвая или 300 такси у 3 вокзалов припарковать, пишет Артем. Не знаю, честно говоря, по-моему, вы ставите перед нами выбор, как вилкой в глаз или... Поняли, да, о чем я говорю? Но что-то я тут одноглазых не вижу. Я к чему это рассказываю вам? Я это к тому, что и такси хорошо, и трамвай хорошо. Вопрос в том, когда и при каких условиях ты используешь, и что в этом конкретно хорошего. Просто много раз я слышал, что смысла в трамваях сегодня немного, по одной простой причине. Есть же электробусы. Вот, и ты просто берешь электробус и едешь на нем. Зачем тебе трамвай? Зачем тебе рельсы? Зачем тебе вот эти вот провода какие-то? Ну, какой смысл в этом? Ты просто берешь электробус, чертишь для него выделенную полосу, и он поехал себе. Так же, как трамвай, в чем проблема? А плюс, мне кажется, это, наверное, более гибкая история. Именно вот что-то, что не привязано к рельсам. Поэтому я знаю, есть люди, которые переживают за трамвайное, вот, как бы, существование трамваев в Москве, и говорят, что это историческое наследие. Но я согласен, что это историческое наследие, но я бы оставил какие-то особо живописные ветки. Правильно, ветки это можно называть, или как это назвать? Ну, пути, давайте так, оставил бы, маршруты какие-то особо живописные, и еще бы, наверное, предложил бы ездить не на суперсовременных трамваях, а наоборот, прямо ретро-ретро сделать, ну, во всяком случае, летом, зимой это, наверное, холодно будет, но летом прямо, чтобы это были какие-то такие приятные трамвайчики старые, красивые, это было бы здорово, в этом был бы колорит свой. А так, слышал много баталий на эту тему, что вот трамвай нужен, не нужен. Ну, из того, что я прочитал, и те факты, которые приводят те стороны, находящиеся в этом споре, они меня привели к следующему выводу. Трамвай не нужен. Ну, я ничего не могу с собой поделать, ну, потому что там вот эти вот все доводы из разряда это исторически важно. Ну, хорошо, я еще раз говорю, самые красивые оставили маршруты, все остальное убрать. Вот. А вот так вот, чтобы трамвай очень эффективен с точки зрения перевозки людей, метро эффективно с точки зрения перевозки людей, это мы видим и это знаем. Трамвай, ну, трамвай. Трамвай беспилотный может быть, пишет Артём. А зачем? Ну, а зачем? А, в том смысле, что по рельсам лучше, когда беспилотник ездит, что он не уедет куда-то в сторону. Ну, так оно бывает и с рельсов, эта история улетает куда-то. Хорошие аргументы в пользу трамваев. Их очень легко сделать беспилотными, и они будут безопасными, пишет Андрей. Ну, может быть, да, кстати. Ну, так, если задуматься, да, трамваи могут быть беспилотными. Ну, и метро может быть беспилотным. Так-то. Метро может быть беспилотным? Да, да, тоже рельс, все дела, пожалуйста. Беспилотное метро. Просто эффективность метро очевидна. А эффективность трамвая не очевидна. Даже если он будет беспилотный. Беспилотные пустые трамваи ездят. Ну, прекрасно. Для кого? Для роботов-доставщиков Яндекса? Особенно опасно выходить по центру дороги из трамвая, пишет Эдуард. Трамвай хорош где-то на окраинах, в районе МКАД, где метро между вашими районами долго тянуть. А из Бирюлёва в Ясенево очень даже неплохо. А вот сейчас на шоссе энтузиастов запустили ветку аккурат над веткой метро. Масло масляное, пишет Гномб. Ну и на окраинах тоже. Вот как раз на окраинах классно на такси ездить, если честно. Ну, классно на такси. Какие-то короткие расстояния. Вызвал машину, поехал. Каршеринг вообще обалденная вещь. Ну, я понимаю, что не у каждого есть водительское удостоверение, это понятно. Трамвай на окраине. Так лучше автобус на окраине, нет? Электробус тот же самый. Где-то надо поплотнее сделать, сделали поплотнее. Где-то надо сделать поразряженнее график, разрядили график. Мне кажется, трамвай не нужен, в принципе. ДТП с трамваями регулярны и полностью парализуют движение, пишет Родион. Ну, то, что люди идиоты, и они думают, что трамвай их может объехать, это мы знаем. Вот недавно видео было, парень погиб. Ну, натурально он просто врезался в трамвай. На каком-то там велосипеде, самокате, вот что-то в таком духе. Врезался в трамвай. Что это вообще значит? Как ты можешь врезаться в трамвай? И раз и врезался сам в трамвай. Очень нужен трамвай, пишет Татьяна. Зачем, Татьяна? Ну, типа, ну, я правда... Давайте, классная тема, я смотрю, всем нравится. Всем нравится. Давайте, классная тема, я готов пообсуждать. Ну, правда, зачем он нужен? Ну, в чем его вот суть? Кроме того, что он историческое наследие, это здорово, и надо историческое наследие сохранять, и поэтому самые живописные маршруты мы сохраняем. Вот с точки зрения транспорта, в чем эффективность трамвая? Кто может мне объяснить, зачем он нужен? С учетом того, что у трамвая нет аккумуляторов, и эксплуатация обходится гораздо дешевле, и трамвай не требует подзарядки постоянной, пишет Геннадий. Но электричество же он потребляет. Можно электричество загнать в батарею и поехать на этой батарее, а можно ездить на проводах. Ну, это по типу как, с чем бы так сравнить-то? Ну, с чем-то, что раньше было на проводах, а теперь оно не на проводах, а вот беспроводное. На телефон не подходит, потому что слабо представляю, сколько должно быть электричества в телефоне, в обычном, там, наверное, нисколько не расходует вообще. Хотя, черт его знает, может, и расходовал что-то вон там. Трамвай выгоднее электробуса, он может быть длинным, вместительным и долговечным. 30 лет работы против 10-15 у шинного транспорта. Плюс это красиво, пишет Джордж. Ну ладно, красиво принимается, долговечнее. Наверное, принимается. А то, что он может быть вместительнее, а там так много народу ездит. Просто я вот наблюдаю, у нас же трамвай вот под окнами ходит. Окно открываешь, и он все время там скрипит. Все время. Вот здесь вот под окнами у нас трамвай. Ну... Количество пассажиров двух-трех вагонов плюс беспрепятственный маршрут, пишет Андрей. Он же ровно медленный. Кто-нибудь пытался когда-нибудь ездить маршрутом трамвайным вот по делам? Лучше тогда я на этом, на метро все-таки. Не? Последний раз ездил на трамвае лет 15 назад, пишет 506. Ну, это не показательно, знаете, я вообще не езжу на трамвае. На улице свободы он всегда быстрее в пробках, пишет Трифит. Ну, конечно, ну так я говорю, выделенку делаете, и по выделенке у вас едут. Выделенка все равно место занимает меньше, чем трамвайные пути. Ну, как ни крути. Трамвайные пути, мало того, что это же выделенка в две стороны, потому что у тебя один трамвай идет в одну сторону, другой в другую, и это двухполосное движение уже, две полосы. Это можно две выделенки сделать на этом месте. Прям две. Представляете? И сказать, а вот это выделенка для такси, а это прям сугубо для автобусов. Например, даже так можно сделать. Можно сделать выделенка для мотоциклов у нас специально есть, и выделенка для общественного транспорта. Вот так можно сделать. Пожалуйста. Ну, две полосы занимает. Куда вообще? Ой, на Академика Сахарова трамвай будет ходить без проводов. Электро, пишет Кирилл Юрьевич. Вот. Так, если без проводов, значит, он на батарее. Значит, какое у него отличие от электробуса, скажите мне, пожалуйста, рельсы. То есть он менее мобилен, он сложнее изменить маршрут, если нужно его поменять. В какой-то момент мы говорим, слушай, надо маршрут перестроить, по-другому сделать, потому что этот маршрут стал неэффективным в силу каких-то причин. На трамвае это сделать невозможно, а на электробусе ты это вот так вот делаешь просто и все. Что такое? Что-то, понимаешь, щелкнул рукой, а и половина человечества превратилась в пепел. Такое звучание. Из Строгино на Щукинскую трамвай идет намного быстрее автобуса, а зимой, когда пробки, вообще спасение, пишет Андрей. Да я вам объясняю, выделенку делаешь, и все, и автобус идет очень быстро сразу. Что непонятного-то? Он, этот трамвай идет, он где идет? Он по воздуху идет или как? Вот вы сказали, где он там идет? Я знаю, кстати, этот трамвай видел. Там тоже в две стороны, огромная посередине вот эта вот история. И машины по сторонам ездят. Так вы возьмите и просто вот эти полосы сделайте. Выделенные полосы общественного транспорта. Вот. Там может и такси ездить, и автобусы, и все что угодно. Они очень быстро начнут ездить там. Но там ширина какая сумасшедшая. На два трамвая. Нет? Почему нет? Трамвай эффективен на выделенной полосе. Трамвай по пассажировместимости на втором месте после метро, пишет Вейл. А, ладно, сейчас попробую в интернете найти. Сколько людей перевозят взят трамвай. Просто вы же имейте в виду, вот если ты трамвай убираешь, не обязательно на его месте делать клумбы. На месте трамвайных путей. Это же можно дорогу делать. Не для автомобилей всех, а выделенную. А, трамваи в Москве. Вот так вот. Сколько перевозят? Вот сколько они перевозят? Я не знаю, сколько они перевозят. Не помню, где в метро ходит трамвай. Может и практично, но так смешно, пишет Федоров. Летом на Покровке встал электробус, так вся выделенная полоса встала, а она там одна, и никакой электробус никак свой маршрут не скорректировал, пишет Антон. Так это та и трамвай, когда встает трамвай на трамвайных путях, встает так, что там этих трамваев за ним собирается, и ничего сделать не могут. Это не довод, ну правда. Вот, Антон, вы как это, такое интересное, вот, какое туннельное зрение, что ли, или что? А вот там есть одно место, где там полоса в одну сторону, и там автобус сломался, и все автобусы скопились, а трамвай когда встает на месте? Полгорода там этих трамваев скапливается, и давай уже, уезжай, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Вот смотри, чего не рубитесь за троллейбусы? Вот где троллейбусы? Где троллейбусы? Можно объяснить, где троллейбусы в Москве? Черт побери, куда делись? Или не было? Я катался когда-то на троллейбусах в своей жизни. Ну вот. Так. Так. В среднем за сутки около 700 тысяч человек перевозят трамваи. Автобусы перевозят 3,5-4 миллиона человек в сутки. По Москве вот данные. Метро 6,5-7 миллионов человек в сутки. Все. Вот тебе эффективность вся. Что, о чем мы говорим? Вот так. Ну, из всех видов общественного транспорта наименее получается эффективность, что ли? Как-то так, потому что сложный. Сложный с точки зрения инфраструктуры, и она еще и привязана к земле. Ну, я знаю, что есть люди, которые готовы резать, рвать в клочья за трамваи, но объективно этим людям нужно признаться в одном факте непреложном. Они за них бьются не потому, что трамвай эффективный, а потому что просто трамвай – это такая эстетика особая. Типа, ребята, ну, это важно для нас. Ну, это как вот биться за каких-нибудь кучеров там и повозки в свое время. Я говорю, вот за троллейбусы, чё рубки нет за троллейбусы? Чё, тоже классно, пожалуйста. Вот ездят троллейбусы, там у него вот эти рога, их надо там перетаскивать. Ну, были же времена. Что-то как-то никто не переживает. А? И есть остановка общественного транспорта на повороте, пишет гном. Люди без работы ведь останутся, пишет Зурита. Конечно, люди без работы останутся. Так мы скоро все без работы останемся. Все, нас всех заменит искусственный интеллект, что мы так сильно переживаем. На работе останутся только те, кто и так не работал. Общественные деятели разные и так далее. Ну, кто никогда ничем не занимался нормально. Они так и продолжат не заниматься ничем нормально. Деревенский сортир во дворе. Это же своя эстетика, романтика, пишет Александр. Да, я знаю, люди некоторые строят дом. Серьезно, строят хорошие дома себе, все, с всей инфраструктурой, сантехникой хорошей, все здорово. И сортир себе ставят. Серьезно, ставят. Зачем они, говорят, ну это же своя эстетика. Ну да, конечно, вот эта вонь. Но зачем это, ну вот хотят люди. Ну если есть желание, то уж какие проблемы. Проблемы только у соседей возникают в связи с этим. Потому что думаешь, да, слушай, отдал там какие-то десятки миллионов за все, и вот там... чтобы наблюдать у себя соседа, который построил вот эту яму выгребную, и в нее там есть такое слово «хезает». Понимаешь, вот он там ходит и хезает. Сортир на улице – это для детей, чтобы знали, как мамка с папкой жили, пишет Мышел. Это очень опасно для детей, потому что они могут провалиться. Вот, и, ну, это, ну, реально люди могут утонуть вот в этой, вот во всем, просто задохнуться, на самом деле, в первую очередь. Так что вот эти все туалеты, типа сортир, тоже вот это вот все эти атавизмы и борьба за них. Можно бороться за проводные телефоны, наверное, тоже, вот проводные телефоны, ох, как классно, вот. Автомобили с механической коробкой передач, потому что там другие ощущения. С подсосом. Ну, действительно, трамвай эффективнее на больших пассажиропотоках. Чтобы перевезти N пассажиров, нужно меньше число вагонов, а значит и водителей. Метро при этом не везде построишь, поэтому трамвай может быть лучшим вариантом, пишет Джордж. Наверное, но он меньше всего людей перевозит из общественного транспорта в Москве. Этот суперэффективный вариант. И скрипит еще постоянно под окном. Вот у меня раздражает. Я еще раз говорю, я не против трамваев. Я не против автобусов, электробусов, троллейбусов даже. Мне вообще по барабану, я вам честно скажу. Я, в принципе, передвигаюсь на автомобиле, ну или на метро. Наиболее эффективный. Еще есть эффективный вид транспорта в Москве на суперкороткие отрезки. Это самокаты, но их, к сожалению, нет зимой. Ну, потому что невозможно это сделать. Они есть летом. Здорово. сделали бы отапливаемые дороги. Вот эти тротуары отапливаемые у нас. Вот это было бы классно. Тротуары с подогревом, представляете? Если бы оно всегда было подогретое по каким-то основным направлениям, и все, и можно было бы тогда и на самокате, и на велосипеде зимой. Вау! Вот это было бы здорово. Вот это идея. Не сортир, а гравитационный клозет, пишет Василий. Вы из РЖД, я так понимаю, Василий, да? Вы знаете, да? Гравитационные туалеты. А вы никогда не задумывались, что нет в мире чище места, чем само пустота в отверстии туалета? И его невозможно, понимаете, оно не бывает, так скажем, поругаемо. Его невозможно испачкать. Вы можете испачкать сам туалет, но пустоту испачкать невозможно. Хотя сквозь нее летит вся грязь. Все отходы, понимаете? Уникальная вещь. Где-то я когда-то эту мысль услышал, не исключаю, что у Пелевина. Очень мне понравилось это рассуждение. Оно какое-то совершенно потрясающее. Я сейчас попробую найти его даже, да? Так. Сейчас, может быть, найду. Подземные переходы с эскалаторами. Вот к чему нужно стремиться, пишет Гзар. Подземные переходы. Неплохо. Еще бывают надземные. Ничего тут. Угу. Так, так, так. А! Вот, вот, вот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, во, все, отлично. Вот, я нашел. Вот. Уже кусочек фразы нашел. Вот, сейчас найдем полностью. Так, греть тротуары не обязательно, достаточно чистить от снега, пишет Вячеслав. Только нет, если они будут греться, они сами себя будут чистить от снега. И все. И, например, нам не нужны будут чистильщики снега. Прикольно. Ну вот. Вот, поехали. А, это из Generation P. Вот прикол-то какой. Советский человек с самого рождения приучался к тому, что есть очко в сортире, в которое проваливается все, что не скорми. И кал, и слезы, и любовь, и сама жизнь, и даже смерть. И даже смерть проваливается в это очко, не оставляя после себя ровным счетом ничего. И если тебе кажется, что есть что-то важное и ценное, что ж, сойди в сортир и взгляни, что с этим становится через пару часов. Все, что ты можешь выжать из себя, в лучшем случае, это низкая, плоская, вонючая колбаска, которая какое-то время плавает на поверхности, всем своим видом демонстрируя полную бессмысленность и ненужность твоих усилий, а потом ее засасывает вниз, и становится ясно, что так было всегда, и иначе быть не могло. Нет, это не та цитата. Но интересная, но не та цитата. О чистоте рассуждение там было. Вот кто-нибудь, может, найдет? У вас же есть интернеты? Вот поработайте как редакторы. Найдите мне. Я точно помню, я где-то читал рассуждение на тему чистоты вот, дырки в туалете. Вот в, именно вот этого отверстия. Вот. Какая-то была очень мощная философия. Ох, и обленился, Леха, пишет 506. Да не, я могу найти, но я тогда не смогу говорить вместе с вами, да? А все-таки самое важное на радио это... продолжать говорить. Поэтому я вас прошу отвлечься на секунду и найти мне это все. Трамвай Сахарова. Разворот сделали на бульварах. Это просто фантастическая фантазия, пишет Татьяна. Вот. Давай девушку-украинку в США обсудим. Ну, я видел ужасные эти все кадры. Убийства. Да, местный чернокожий парень, значит, преступник. Зарезал ее на глазах у всех. Жесточайшим образом. Я правда не знаю, что из этой ситуации, из этой истории вычленить. Есть ли преступники в США? Да. Существует ли черный расизм? Да. Отличают ли американцы украинцев и русских? Нет. Когда они начинают настаивать на том, что они отличают украинцев и русских, что они делают? Они лгут. Что стоит жизнь украинского беженца где-то на Западе? По словам Запада, стоит чего-то, на самом деле ничего не стоит. Кто в мире, кроме самих украинцев, мог бы думать о них и вообще переживать? Только русские и белорусы. Всем остальным на них наплевать всегда было. В этом трагедия. Почему русские на самом деле любят и всегда любили украинцев? Потому что русские считают, что нет никаких украинцев, это русские, просто живущие на окраине Руси, обманутые вот, Западом и используемые. Конечно, от этих теплых чувств уже, наверное, ни следа не осталось. И не знаю, можно ли эти чувства когда-то будет восстановить. Но в целом русские люди не могут быть до конца жестокими, да, по отношению, да и вообще жестокими по отношению к другим русским людям, которые бегают и придумывают себе какие-то названия. То они там эльфы, то они еще кто-то. Вот. Нам бесконечно жаль, что часть нашего народа превратилась вот в таких вот, ну, в оружие против нашего остального, остальной части нашего народа, большей части нашего народа. Так что как-то так. А вы видели, что есть фото, где в ее комнате постер? Да, я опубликовал у нее постер Black Lives Matter. Ну, как бы ирония судьбы я написал здесь. Здесь, правда, есть ирония. С другой стороны, мы же тоже понимаем, что среди чернокожего населения США есть классные, хорошие люди, а есть преступники. И когда кто-то поддерживает равенство, там, условно говоря, да, это одно. И кто-то может абсолютно этого человека убить, и это не будет никакого ровным счетом отношения не иметь к тому, что этот человек кого-то поддерживал. Поэтому, я не знаю, из этой темы ничего нельзя вычленить такого. 9.30 новости.
«36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва». Сергей и Павел нашли цитату и прислали мне, а я нашел не просто цитату, я сразу в книжечку залез и почитаю вам. Сразу хочу вам сказать, что ни в коем случае цель этого прочтения не заключается в том, что, чтобы кого-то оскорбить. Мы понимаем, что постмодернизму присущ такой юмор, но, с другой стороны, в этом есть определенная глубина, которую вы увидите. Чаньские учителя отвечали обычно каким-нибудь грубым образом или ударом палки, или руганью. Особенно отличался один из них по имени Линьцзы, который в ответ на вопрос, что такое Будда, говорил, что это дыра в отхожем месте. «Фу», — сказала дама с камелием, с камелией, простите, «какая гадость». «Обычно его ответ понимают в том смысле», — продолжал Джамбон, «что Линьцзы учил не привязываться к понятиям и концепциям, даже если это концепция Будды». Но Соловьев считал, что это самое точное объяснение, которое может быть дано. «Представьте себе», — говорил он, — «грязный и засранный нужник. Если в нем нет хоть что-нибудь... А, если в нем хоть что-нибудь чистое, есть эта дыра в его центре. Его ничего... Ее ничего не может испачкать. Все просто упадет сквозь нее вниз. У дыры нет ни краев, ни границ, ни формы. Все это есть только у стульчика». И вместе с тем весь храм нечистоты существует исключительно благодаря этой дыре. Эта дыра самая главная в отхожем месте и в то же время нечто такое, что не имеет к нему никакого отношения вообще. Больше того, дыру делает дырой не ее собственная природа, а то, что устроено вокруг нее людьми, нужник. А собственной природы у дыры просто нет, во всяком случае до того момента, пока усевшийся на стульчак лама не начнет делить ее на три каи. Вот примерно так это вот звучит. Вот так вот. Философия, ребята. Философия. Всякой лабуды мы накрутим всегда вокруг чистоты. Вот. И, собственно говоря, это наша лабуда, и сама нечистота и есть. А чистая по-настоящему и неопределенная, его и испачкать-то нельзя. Как бы мы ни старались, понимаете? Что бы мы ни делали. У Пелевина новая книга вышла? Да не, это старая. Это Т. Ее мало кто читал, на самом деле, наверное, только те, кому интересен Пелевин. Вот. Не на горшке сижу, а философствую, пишет Миша Николаев. Вот видите, Миша Николаев, как можно большие вещи видеть в простых, казалось бы, вещах. А не в этом ли заключается суть философствования? Мне кажется, именно в этом. Все
все мы ждем, что там поляки заявят. А Дональд Трамп, говорят, отказался комментировать сообщения о якобы российских БПЛА над Польшей, сообщает нам Андрей Володяев. То есть пытаются в некотором смысле, да, столкнуть Трампа в сторону резких заявлений по поводу России, а он, видите, как говорят, отказывается. Так, рэпер Тимати отреагировал на новость о розыске СБУ. Написал: «Ищи меня в клубе». Понятно. Полиция в Польше утверждает, что обломки, предположительно, дрона повредили жилой дом. Местные жители заявили, что видели в небе польские истребители. Так, ну, ждем, какие-то еще подробности будут или нет. Так. Про Трампа. Ищу, где заявление Трампа, как оно звучит. Пока не вижу. Так, да и поляки как-то не очень. Кая Каллас потребовала от России покинуть Украину и разоружиться. Кто потребовал? Не понимаю. Вот. Так, что я могу сказать в этом смысле всем европейцам? Покиньте Украину и разоружитесь, европейцы. Ну, перестаньте с нами воевать, и все. Просто покиньте Украину, потому что к вам эти земли, эти города не имеют никакого отношения. Трамп рассказывает, что он рад сообщить, что Индия и Соединенные Штаты Америки продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между странами. Прекрасно. Взяли да подожгли Непал вчера. А так, конечно, хотят с индийцами дружить. Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, Министерство обороны Российской Федерации сообщает. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 10 сентября в ответ на удары Израиля по представителям Хамас в Катаре. По словам собеседников агентства France Press, встреча запланирована на, ну, по Москве, 22:00 по Москве. Будет проведена по просьбе, в частности, Алжира и Пакистана. Нет, ну, я видел возмущения какие-то по этому поводу западные, но есть такое ощущение, что все это все равно... В этом и останется, вот в этих возмущениях. На этом все и закончится. Некоторые, смотрю, мне в телеграм-канал, а мне туда теперь сообщения можно писать. Вот, как бы, это не, они не публикуются, это чат такой. Вот пишут, Сергей Егоров пишет: «Копать метро — какой бюджет, а без пробок добраться на многих дорогах и на автобусе не получится, а на трамвае легко». Ага, Алексей, привет, пишет Антон. Ребята, друзья, товарищи, открыл я действительно эту возможность, вчера она в Телеграм появилась, что можно писать в канал. Я и группа моих редакторов, огромная группа моих редакторов, будет отслеживать ваши сообщения, но они нужны скорее не для того, чтобы поддерживать эфирное общение. Хотя, кстати, в рамках вот эфира «На говорит Москва» мы общаемся с вами традиционными вот такими методами, а здесь вы можете просто писать мне, например, в рамках ЦК, пожалуйста, можете мне писать свои сообщения, допустим, там вопросы какие-то и так далее, я так буду посматривать иногда, вот буду говорить, мне в соцсети пишут, а? Нормально, договорились? В рамках ЦК можете писать мне здесь, попробуем там. Ну, я не думаю, что это сильно сработает, но попробовать можно. А так вообще, если есть какая-то новость у вас, если есть что-то такое интересное, то, наверное, можно присылать. То есть какая некая обратная связь, что-то подкинуть. Не для личного общения это. Это не то, что как дела, хорошо, всего тебе самого наилучшего. Нет-нет, так рабочая история. На канале Гудошникова нет чата, пишет Мышел. Да зайдите нормально, в левом углу канала, в левом нижнем, должна быть кнопочка «Написать в канал». Ну, вот, может, сейчас попробовать это сделать. Я, ну, как бы, не настаиваю, что у вас эта функция есть, но она вообще-то должна быть. Вот, пожалуйста, Игорь мне пишет: «Здравствуйте, как вы? Ля-ля, Леха, что правда?» Роман пишет: «Проба пера, ЦК-ЦК-ЦК. Бербок вчера прибыла в Нью-Йорк, работа ООН обещает интересные сценарии». Вот, что тут еще? «Да, боже мой, очуметь, привет, мой друг, доброе утро, это сюда, тестируем». Ну, вот, мне все пишут. Ну, все поняли, там такая кнопочка просто слева внизу. И все, это получается как чатик такой. Просто замечательно, приветик точно есть, работает, прием, добрый день, работает, доброе утро, работает, доброе утро, лично читает. Ну, вот сейчас я читаю, да. «Разве мог я тогда знать, как это изменит всю мою жизнь? Окей, ура, привет, да он гонит, ого, можно писать, привет, обнимаю, привет». В Питере летом пользовался трамваем, скорость удручает около 40 км в час, зато без пробок, пишет Толя. Еще минус, что при выходе приходится осматриваться, так как не все водители снижают скорость. Алексей, 1-2-3, круто, жаль, не видно чужих комментариев, привет. Так наоборот, это здорово, это ровно как у нас вот устроено в канале. Только теперь мы можем с вами это делать в любой момент, не обязательно в эфире. А почему не к постам доступ? А потому что хочется конструктива, Нигматуллина, если честно. Наконец-то, отлично, круто, все работает, писать можно. Доброе утро, проверка связи, супер, отлично, наконец-то. А в МАК какого пока нет? А почему? Ага, обожаю вас, ты пропал, Алексей. How are you? С хорошей погодой. Да, есть. Ты же говорил, что никогда не будешь включать функцию комментариев и лайков. Так я и не включил функцию комментариев к постам. Я включил вот чат обратной связи, проверка связи, Краснодарский край, привет, и Сергиев сад, привет, будьте здоровы. А фото можно вам слать? Не надо, не надо. Дикпики не надо мне присылать. Нюцы, девчонки, наверное, можно, но лучше не надо, пожалуйста, тоже это все не нужно. Вот. А что о военкора Алехина не обсуждаем, пишет Георгий. Честно, меня сегодня спросили, у Пелевина новая книга вышла, пишет Илья. Не, серьезно вышла новая книга? То есть это вы меня не спрашивали, вы реально говорите, что новая книга вышла? 19-го. 19-го? Чего? А, скоро выйдет. Я, конечно, жду, с удовольствием буду читать, вот, интересно будет это продолжение его вот этих всех, там же у него цикл сейчас о трансгуманизме. А давайте обсудим новинки от Apple, пишет Валентин в Telegram, говорит о Москобот. Ну, вы, конечно, резко стали писать мне в канал, и там теперь какой-то основной массив сообщений, судя по всему. А что на Финляндию стали со всех сторон наезжать, пишет Массимо. Так это, по-моему, Финляндия со всех сторон на нас пытается наезжать. Можно и картинки присылать, баночный Трамп, вот, раз-раз это хардбас, вперед Россия. Ну да, действительно, Алексей, когда женишься... Наталья, а есть какая-то информация, женился я или нет? Просто на всякий случай вы на чем основываетесь? Привет, а чего на Финляндию... Да, это все. Химки тут, в Ялте есть троллейбусы и так далее. Ладно, будем использовать тогда это как вариант для комментирований в разных эфирах, где я работаю в прямом эфире, и предлагаю вам сразу это делать. Вы поняли, да? Когда я где-то, так вот, глазом вот так вот моргаю и говорю, ребята, вы знаете, куда мне писать в соцсети комментарий, вы мне хопа и начинаете сюда писать. И это будет активненько. Сегодня, давайте сегодня в ЦК испробуем эту историю, давайте. А то вот это через ВК, там, ну, немножко все это тормозно как-то получается, нет динамики, а тут будет динамика. Приехал на работу, жаль отключать вас. А вы не отключаете, вы слушаете на работе. Здесь такой вариант, наушники. Ладно, все. Я вчера сфоткался с военкором, было приятно. Крутой дядька, пишет Роман. С каким именно? Вот, что-то Трамп молчит, странно, устал, пишет Нигматуллин. Так, может быть, у них еще пока не время что-то говорить. Давайте обсудим новинки от Apple. Пропустил, что за канал? Да мой канал, канал Гудошников, просто там теперь есть функция писать администрации канала. Ну, как бы мне и группе авторов. Если вдруг вам кто-то где-то грубо там отвечать будет, типа там, пошел туда-то, это не я. И этот человек будет немедленно уволен, имейте в виду. Мы поняли, да? Прикол. Сладков, фото не пришло, пишет Роман. Да нет, я как-то фото не увидел, но смысл в чем? Да, Сладкова знаю, крутой дядька. Ну, вот. Пропустил, что за канал, повторите. Да Гудошников называется канал, мой, в Телеграм, мой канал, Гудошников называется, мой канал. Это фамилия моя такая, это я. Федоров, вы что, прикалываетесь, что ли? Свалил все на редакторов, там Алибек Рулик же есть, пишет, да, он грубый, он может там типа, что ты мне пишешь, не пиши мне больше, там все, блоки, вот это все. Ну, я его уволю сразу. А ЦК это что, пишет Александр? Шоу на ВК, новости, шутки, прибаутки, интересные гости. Что, не знаете? А вы читали книги Ольги Усковой, пишет Елена? А у меня есть книга Ольги Усковой, которую она мне подарила. Она как раз в ЦК приходила, рассказала, что те, кто сегодня создает вот эти все искусственные интеллекты на Западе, ребята недобрые, и что они хотят нас действительно в цифровое рабство, так сказать, отправить. А у меня есть подарок, она мне подарила книгу, у меня есть, она дома лежит. Кстати, зачем я домой отнес? Надо на полочку поставить. У нас там полочка, мы собираем книги. Вчера нам статуэтку Будды подарил, например, шаман Карагай. Уже интересно, шаман и один из 16 официально утвержденных в Непале гуру. И при этом астролог московского комсомольца. Ну, вот интересное сочетание, вот интересное сочетание. Он говорит, ну, теперь я уже не астролог. Я говорю, ну, все понятно. На самом деле, классный парень, очень интересный, информативный. И вчера он много каких подробностей рассказал о жизни в Непале. Действительно, таких существенных, о которых можно сделать вывод, что социальное напряжение в Непале, вот этот выплеск, который мы увидели, ну, это все не случайно. Действительно, там серьезная часть населения живет, ну, так скажем, за чертой бедности. Уж по нашим понятиям точно. Потом он рассказал историю о том, как он ехал в общественном транспорте, и ему на плечо накакала коза, тоже было очень интересно. Рекомендую, правда, вы это не игнорируйте, этого факта, поищите, посмотрите. Люди, скажем, интересные для тех людей, которые привыкли, что одни и те же эксперты говорят на одни и те же темы в рамках телевидения. В этом нет ничего плохого. Но вот иногда хочется какого-то чего-то свеженького, новенького. А оно вот там есть. Вот имейте в виду. Не нужно ставить на полочку, а читать нужно, пишет Елена. Ну, понятное дело, Елена, ну что вы начинаете? Вот недавно у Сергея Лаврова спросили, а что вот он сейчас читает? Он говорит, в основном документы читаю, к сожалению, говорит, потому что, ну вот, все время уходит на работу. Привет из Ленинградской области, пишет Александр, привет из Солнцева, пишет Ольга. А аппаратура при нем, пишет Гзар. Для того, чтобы понимать, что такое трамвай, надо не в Казахстане родиться, а быть москвичом, пишет Кроу. О, Кроу, я смотрю, один из моих редакторов уже набирает сообщение, идите в... Вот, Кроу, смотрите, перестаньте. Ну, на самом деле, вы будете удивляться, но трамвай это есть не только в Москве. Возможно, это сложно представить себе человеку, который не только родился в Москве, но и никогда не покидал пределов МКАД. Есть трамваи много где, можно на них кататься и все такое. Другое дело, что, на мой взгляд, трамвай это такая отжившая натура. А как писать комментарии? Не нашел волшебной кнопки, пишет Дмитрий. Так это не комментарии. Это сообщение в администрации канала, поняли? Это не комментарии к новостям, это сообщение администрации канала. Это вы с редакторами канала можете общаться. С редакторами можете общаться вы. Ну, как бы общаться никто с вами не будет, но если есть какая-то информация нормальная, то пожалуйста. Ну вот. Так, привет, как дела обстоят с круизным лайнером, где пережидают президентство Дональда Трампа? Да, подутихли эти разговоры, правда. Так, а ссылку на канал с видео, пожалуйста, пишет Марина. Рано или поздно будет. Со своими трамваями немножко устарели уже, пишет СВ. ЦК классная, особенно понравился первый выпуск Захаровой. Да, ну там, знаете как, настройки еще не были должным образом организованы, и поэтому не все друг друга поняли, но зато попоняли вот в моменте. Уже в моменте нашелся контакт, и было все классно. Так, на трамвае можно раз в пять быстрее доехать от Сходнинской до Сокола, чем на метро или на авто, например, пишет Ядот. Понятно, а прикиньте, на месте трамвая будет выделенная полоса для электробусов. Тоже будете очень быстро доезжать. Не думали об этом? Вот подумайте об этом. Просто, наверное, не все подписаны на вас, поэтому не могут эту кнопку с чатом увидеть. Для этого надо быть подписанным. Ах, вы хитрые, ах, вы нехорошие. Вот вчера мне, опять же, шаман Карагай рассказал, что непальцы иногда называют нас, ну, белых людей, которые там есть, по-доброму. Это не обзывательство у них. Белая обезьяна. Вы что, белая обезьяна, я вас спрашиваю. Не можете нормально подписаться на мой канал? То есть вы там шарохаетесь, да, там отираетесь, но типа не подписываетесь? А так и не будет вам никаких сообщений администрации канала тогда. Вы чего? Вы прикалываете, что ли, а? Издеваетесь? Канал называется Гудошников. А ну-ка, быстро подписать. Бочарик такие сообщения сделал платными, пишет Андрей. Ну, я пока бесплатный. Это же как наркотик, сами понимаете. Сначала бесплатный, а потом, ну, все, вот вы уже знаете, вот вы уже набрались. Это Павел Дуров так делал. Он говорит, всегда будет бесплатный Телеграм. Потом, ну, не забудьте заплатить абонентскую плату или смотрите рекламу просто. Сделаем платными, и вообще классно будет. Обогатею. Да. Стану богаче. Так у Лехи лайки платные, пишет 506-й. Не лайки платные, а есть только платные лайки. Это другое дело. Вы же можете их не ставить. Сообщение можно отослать даже без подписки, пишет Алекс Поляков. Вот это плохо. Вот это плохо. Придется действительно платными делать. Администратор Гудошникова позови, пишет Олегорий. Трамвай может быть беспилотным, уже есть. Электробус тоже может, но в будущем, пишет XMR. Так я и говорю. Электробус, это же и есть, по сути, это трамвай... Бесплатный, беспилотный. Или пилот. Нет. Все, короче, вы меня запутали. Надо пользоваться пока бесплатно. Здорово, это значит, писали сейчас только свои люди, пишет Верунчик. Свои люди и жадненькие, а там посмотрим. Вот. Да чего тупой народ и так далее. Я не подписан на ваш канал, но присылать могу эти сообщения, пишет Кроу. Ты смотри, он нарывается. Алибек, срочно, срочно. Вот обрати внимание на этого. Негодяй, это Кроу какой-то. Макс пока тоже бесплатный. Вопрос времени, пишет Владимир. Сообщение без подписки не пошлешь, пишет Сергей. Видите, некоторые умудряются. Вот. Электробус — это троллейбус, только без проводов. А я думал, что это автобус, но только электрический. Логично? Вот. А, смотрите, а троллейбус — это трамвай, но только на колесах. Как вам такое? А вы еще не завели канал в Макс, пишет отец Борис. Нет такой возможности. Если честно, я бы его и завел. Давайте я попробую сейчас прямо зайти да посмотреть. Может быть, вдруг появилась у меня такая возможность? Нет такой возможности. А у ЦК, кстати, есть. У нас есть вот центральный канал. Туда, там уже прям много реально редакторов постят новости, имейте в виду. Вот. Так что так. Так, новость мне присылает в Еврокомиссар по обороне призвал создать стену дронов на востоке ЕС. Андрюс Кубилюс выступил с утверждением, что Россия якобы проверяет прифронтовые государства ЕС и НАТО. Но это вот продолжается. Это Илья прислал. Продолжается истерия на тему, как говорится. Электротрамвайус, пишет рука-нога. Троллейбус — это тролль автобусов, пишет Игорь. Я подписан, а кнопку не найду. Слева внизу. Слева внизу. Заходите на канал слева внизу. А еще в электробусе есть маленький дизельный двигатель. Он не совсем прям и электробус, пишет Финист. Он гибрид, получается, если у него маленький дизельный двигатель. То есть у него дизель-генераторная вот эта система, вы говорите. Так это же хорошо. Это же как вот гибридные автомобили китайские, которые мы покупаем. Мы, может быть, и хотели бы купить электрические полностью, но это же вот сопряжено с рядом трудностей. Надо постоянно как-то заряжать. А здесь можно и заряжать, можно и топливом, и еще что-то доехать, если вдруг там топливо закончилось. Классно. Андрюс? Наверное, испанец, пишет Федоров. Да-да, по-любому, какой-то европеец капитальный, стена дронов. Да? Как-то их выдают, конечно, их имена и фамилии, этих европейцев прибалтийских. Не прифронтовые, не проще ли начать с Прибалтики или Финляндии, пишет Володяев. А еще в да, это понятно, это повторение. Трамвай более экологичный вид транспорта, пишет Марина. Чем электробус? Почему? Тут электричество, там электричество, тут металл, здесь металл. Почему один экологичнее другого? Вебаста дизельная в электробусе, пишет XMR. То есть для отопления, да, XMR? Вы лучший радиоведущий, хорошего дня, пишет Марина. Спасибо вам большое. А и Empire V читал, как тебе? Читал, классно мне. Мне вообще мне нравится Пелевин, меня веселит он в хорошем смысле этого слова. Я с удовольствием читаю как развлечение для ума и души, то, что пишет Виктор Пелевин. Доброе утро, хорошего дня, слушаю вас еще с тех времен, когда сидели на Октябрьском поле, вчера смотрел открытый эфир, пишет Финист. Ну, круто, круто. Вот. В школах Нижневартовска запретили хиджабы и никабы, пора вводить правила по всей стране, пишет Костя Измитина. Ну, в целом, я так понимаю, что есть форма у учеников, она и должна быть форма, какая она есть. Поэтому зачем здесь что-то придумывать? Наконец-то я могу хоть как-то тебе писать. На ГМ меня забанили, пишет Денчик. А, вот, прикольно. Гудошников лучший, пишет Марина. Спасибо большое, Марина. А главное, бесплатно же. Пелевин отвратительно пошлый, пишет Фуко. Ну... пошлый — это же простой, да, вот если вот так вот говорить о значении слова пошлый, это простой. Я не думаю, что Пелевин прям простой. Я думаю, что он, наоборот, какой-то интересный. Ну, ладно, я же не навязываю вам. Что это, какая-то реклама Пелевина, что ли, идет? Мне просто нравится, я никому не навязываю. Не говорю, что это должно войти в школьную программу. Более того, считаю, что это далеко не всем нужно читать. Не знаю, я в какой-то момент говорю отцу, говорю, вот, почитай Пелевина. Он говорит, ну, я что-то начал читать. Говорит, это противно, не хочу читать. Я говорю, окей. Нормально, без проблем, ну, неинтересно, не нравится. Отец у меня любит вот прям классику, ну, нашу классику русской литературы, ну, вот он и увлекается, ему вот Пелевин не зашел. Ну и что, я настаивать на этом буду. Ну вот разные ходы юмористические по-настоящему в тексте, вот у Пелевина их, конечно, много, и мне это нравится. Абсурд, да, постмодерн и все остальное, это интересно. В итоге вам теперь в личку писать или в бота на радио, пишет Алекс. Конечно же, пишите в бота на радио. Мы же все-таки находимся на радио, это правильно. Вот. Но если у кого-то по каким-то причинам нет возможности, то можете и сюда писать. Только это не личка никакая, а это в канале возможность писать. Ну и плюс в других эфирах, где я там где-то участвую, можете мне тоже сюда писать. Вот. Я какие-то анонсики буду давать там в Телеграм. Вы, соответственно, имейте в виду. Жду ваших интересных мыслей, правильных вопросов для тех людей, с которыми я общаюсь, если я общаюсь как ведущий, ну и так далее. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.